последних известий.
Выпуск новостей подготовила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 24 октября, пятница. В студии Михаил Соренков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Ходорковские чтения в Москве и открытое письмо правозащитников с требованием пересмотра дела ЮКОСа. В субботу в России день гнева. Чем разгневаны общественные движения, организаторы акции? Мультфильмы из Эстонии на Большом российском мультфестивале. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема. Сегодня в Москве открылись третьи ходорковские чтения. На этот раз под лозунгом «Что ждет Россию?» организаторы чтения «Общество Мемориал», Институт национального проекта «Общественный договор» и фонд «Индем». Обсуждать будут результаты, издержки, упущенные возможности последних лет, а также такие темы, как «Экономика в поисках права» и «Демократию как проблему». На ходорковских чтениях находится наш корреспондент Елена Фанайлова. Она сейчас в прямом эфире. Елена, добрый день. Что у вас происходит?
Михаил, здравствуйте. Ну, может быть, самое интересное, о чем бы я хотела говорить, или о чем бы я хотела начать, это, собственно, два письма ходорковским участникам третьих ходорковских чтений. И как пошутил в кулуарах адвокат Ходорковского Юрий Шмидт, неизвестно, может быть, Ходорковского опять отправят в карцер за то, что он передает какие-то письма на волю. Но, по сути, вот, мне кажется важным сказать, что его письмо организаторам чтений, а это, собственно, современные российские интеллектуалы, которые заинтересованы в модернизации страны, и сейчас все это активно обсуждается, Ходорковский говорит о том, что считает выбор президента Медведева в качестве приоритета восстановления независимой судебной системы и борьбу с коррупцией совершенно точным. Но говорит он в своем письме также о том, что уже сейчас началось забалтывание этой проблемы. Ходорковский задает вопрос, что власть делает реально? Борется с системной государственной коррупцией из-за независимости суда? Или опять все сводится к демонстративному, бесполезному выщипыванию мелких и средних взяточников, не играющих в системообразующей роли? Ходорковский предлагает участникам этой конференции обсудить, каким образом повышение независимости суда в российских условиях могло бы демократизировать страну. Он считает это важнейшим. И еще я процитирую его. Те, кто помогает верхней части коррумпированной бюрократии в очередной раз высказать из-под общественного контроля, из-под подписанных нами международных конвенций о борьбе с коррупцией, из-под наших собственных законов, не трогают на сделку совести, они могут, не имеют права считать себя патриотами России. Так убежден, пишет Ходорковский, те, кто остались в России и при этом позволяют себе оппонировать власти, патриоты. Националисты и тоталитаристы могут быть одаренными людьми, но не могут быть не только интеллигентами, но даже интеллектуалами. Конец цитаты. Ну и к чему призывает Ходорковский своих коллег, людей, которые сегодня создают новые смыслы для страны и которые сейчас активно дискутируют о настоящем и будущем России, Ходорковский призывает их изменить отношение к другим, то есть либеральную интеллигенцию призывает изменить отношение к другим демократическим силам общества. Ну, в общем, это все соответствует, конечно, с его довольно известным письмом под названием «Левый поворот», когда он призывает политиков и думающих людей обратить внимание на другие, либералов обратить внимание на другие протестные движения.
Елена, я так понимаю, что именно письма Ходорковского и были зачитаны в самом начале чтений?
Да, письма Ходорковского были зачитаны в самом начале чтений, а теперь выступают социологи, экономисты. В частности, было довольно заметное выступление директора аналитического центра Юлия Левады, Льва Гудкова, который говорил о том, в каком психологическом состоянии, психосоциологическом состоянии находится общество после, собственно, пятидневной войны, и как удалось консолидировать на основе создания общества, создания образа врага. И было также заметное выступление Нили Пайна, простите, директора Центра этнополитических и региональных исследований, посвященным, это доклад был посвящен также результатом пятидневной войны. Доклад назывался «Пятидневная война как тайный ресурс имперской политики. Идея Байдена в том, что Россия и Грузия действуют согласно постимперским моделям, согласно постимперскому синдрому. И он шутил, что это острая форма отравления имперским синдромом, Михаил.
Елена, скажите, ну а вокруг здания, где сегодня открылись ходорковские чтения, третий по счету, все ли спокойно? Нет ли пикетов или каких-нибудь протестующих?
Нет, Михаил, никаких пикетов и протестующих нет. Я думаю, что к зданию Рэдиссон Славянская, на гостинице Рэдиссон Славянская, на недалеко от Киевского вокзала, в общем, просто довольно трудно подойти. Потом чтение проходит на втором этаже, и пикетчики бы просто, я думаю, ну, не дошли бы сюда. Нет, я думаю, что те, кто хотел бы что-то противопоставить этим чтениям, они просто о них не знают. Потому что боюсь, что главная проблема, о чем Ходорковский пишет, либералы и народ далеки друг от друга. И сегодня эта тема всплывала в докладе экономиста Татьяны Ворожейкиной. Это вызвало некую дискуссию. Она, собственно, опираясь вот на эту статью Ходорковского о кризисе либерализма, она говорила, конечно, о разрыве и о некотором снобизме либералов и образованной части общества по отношению к остальному населению. Вот. Так что все это выглядит скорее как научная, абсолютно четко простроенная научная конференция. Вот сейчас идут прения.
Спасибо, Елена. Напомню, на Ходорковских чтениях работает корреспондент Радио Свобода Елена Фанайлова. Ну, а 25 октября, завтра, исполнится ровно 5 лет с тех пор, как отряд спецназа провел операцию в аэропорту Новосибирска и арестовал бывшего руководителя нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. К этой дате российские правозащитники и общественные деятели написали письмо в поддержку предпринимателя и его коллег. Они требуют от властей пересмотра дела ЮКОСа и освобождение всех осужденных и подсудимых по этому делу. На тему работал Мумин Шакиров.
Письмо под названием «Карательная юстиция за стеклом» подписали такие известные правозащитники, как Лев Пономарев и Светлана Ганушкина, ученые Юрий Рыжов и Алексей Яблоков, журналисты Лидия Графова и Виктор Шендерович и ряд других общественных деятелей России. Авторы заявления в очередной раз подвергли сомнению приговоры, вынесенные Мещанским районным судом Москвы в отношении Михаила Ходорковского и его бывших коллег-предпринимателей. Они требуют немедленного пересмотра этих судебных решений и освобождения всех осужденных и подсудимых по делу ЮКОСа. О том, как родилось это послание, приуроченное к годовщине ареста Михаила Ходорковского, рассказывает один из авторов текста, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Когда я думал о том, какой документ посвятить этому знаменательному событию, я понял, что главная особенность этого процесса – то, что удалось привлечь внимание ко всем стадиям действия российской юстиции – следствию, суду, более того, уже правоприменению, так сказать, содержанию под стражей. На всех этапах этого процесса, процесса Ходорковского, мы видели, что происходит нарушение прав человека. Причем достаточно грубые нарушения. Я бы сказал, не самые грубые, потому что, слава богу, Михаила Борисовича не пытали, а у меня десятки писем о том, как пытают систему исполнения наказаний. Но кое-какие события можно рассматривать как и пытки. Но физически не пытали. И общество, российское общество впервые получило, так как огромное внимание было к этому процессу, то российское общество получило возможность внимательно ознакомиться, что такое российская юстиция. И могло узнать, что можно, например, человека не выпустить, там, не удовлетворить ходатайство в УДО, потому что он не освоил свою моторизм. Ведь это же очень похоже на то, что Кафка писал, так сказать. Это все кафкианские, как бы, формулировки. Вот они существуют. Именно вот эта вот параллель, что российская юстиция оказалась за стеклом, вот в духе, так сказать, реалити-шоу, мне показалось наиболее подходящее сравнение в данном случае.
В декабре 2006 года против Михаила Ходорковского и его бывшего партнера Платона Лебедева было возбуждено новое уголовное дело. Теперь их обвиняют в хищении почти всей добытой ЮКОСом нефти. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:16.
Радио «Свобода». Новости.
В Рособоронэкспорте расценивают санкции США против компаний как проявление недобросовестной конкуренции. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, похищена группа местных жителей, в том числе несколько сотрудников милиции. В Чечне в результате взрыва погиб военнослужащий, двое ранены. Коммунистический суд Москвы сегодня повторно рассмотрит вопрос о реабилитации расстрелянных в 1940 году в Катыни польских офицеров. Торги на азиатских биржах открылись сегодня очередным падением индексов. Падают котировки и на российских фондовых биржах. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». В программе стихи Владимира Губайловского. Председатель Центра избиркома Владимир Чуров и композитор Раймонд Паулс на фестивале «Балтийский дом». Колчак из фильма «Адмирал», фестиваль «Вместе» и «Пространство» Тимура Новикова. Ведет программу Марина Тимашева. А у нас в программе обзор центральных российских газет. В студии появился мой коллега Михаил Шевелев.
Михаил, добрый день.
Ну что ж, вот у нас какая интересная тема. Финансовый кризис и использование кризиса для усиления роли государства в бизнесе.
Да. Эта тема очень ярко прослеживается по публикациям сегодняшних российских газет. В результате кризиса государство появляется во всех сферах экономики. Делает ли оно это умышленно или это естественное течение событий, вы можете узнать, прочитав подробности в сегодняшних российских газетах. А мы постараемся дать вам некоторую наводку. Так, например, газета «Ведомости» на первой полосе публикует статью о том, что крупнейшая банковская структура страны «Альфа-Групп» задолжала Deutsche Bank 1,5 миллиарда долларов и в случае невыплаты этой суммы рискует потерять свою долю в компании «Вымпелком», крупнейшем сотовом операторе. На кого рассчитывает «Альфа-Групп» для того, чтобы выплатить долги Deutsche Bank? Она будет пытаться получить поддержку от государственных структур. Газета «Ведомости». Газета «Коммерсант» рассказывает о том, что появился новый претендент на банкротство среди российских авиаперевозчиков. Это компания КД «Авиа». «Коммерсант» утверждает, что это быстрорастущая и чрезвычайно перспективная компания, занимающая сейчас 10-е место в списке российских авиаперевозчиков. Вот компании КД «Авиа» грозит дефолт, ей требуется 50 миллиардов, но все-таки рублей, в отличие от «Альфа-Групп», а не долларов. И источник вот этой финансовой поддержки также государство. Во всех сегодняшних изданиях публикуется информация о том, что поправки к законодательству, принятые на днях Государственной Думой, расширяют права Центрального банка. Он получил право торговать на открытом рынке, покупать и перепродавать проблемные банки. То, что это создает богатую, я бы сказал, черноземную почву для коррупции, ясно даже депутатам Государственной Думы, которых это чрезвычайно тревожит. Еще Государственную Думу тревожит планы правительства, об этом пишет независимая газета. Что входит в планы правительства? В планы правительства входит получить право контролировать расходы бюджета по ведомствам, то есть перераспределять средства от одного ведомства к другому. Раньше право перераспределять средства таким образом принадлежало парламенту. Правительство претендует на эту функцию, что вызывает тревогу в первую очередь, как утверждает независимая газета, у депутатов от «Единой России». Пикантности этой ситуации придает тот факт, что «Единую Россию» и правительство возглавляет один и тот же человек, Владимир Владимирович Путин.
Ну и газеты, как я вижу, пишут о том, что Государственная Дума, если говорить о законодателях, накануне разрешила правительству распечатать резервный фонд в будущем году, в 2009-м, и тратить его на погашение государственных расходов.
Ну, это как раз нормальная функция государства, газеты об этом пишут. Это не есть экспансия. Все остальное представляет собой экспансию в области, где раньше присутствие государства было ограничено. Показательна в этом смысле заметка в газете «Время новостей», где речь идет о внеочередном акционерном собрании компании под названием «Интеррао ЕС». Это та компания, которой достались самые передовые в техническом смысле активы бывшей госмонополии РАО ЕС. На акционерное собрание этой компании прибыл вице-премьер Игорь Сечин, который рассказал о планах экспансии на международные рынки, о планах расширения бизнеса в условиях кризиса. И по итогам этого собрания Игорь Иванович Сечин, вице-премьер правительства Российской Федерации, был избран председателем совета директоров этой компании. Напомним, что он также возглавляет совет директоров другой крупнейшей компании, которая называется «Роснефть». Если говорить о чемпионах среди заголовков сегодняшнего дня, я бы отдал первенство газете «Время новостей», которая рассказала о присутствии Игоря Ивановича Сечина на акционерном собрании «Интеррао ЕС» под заголовком «Человек приходит как хозяин».
Спасибо, Михаил. Обзор газет подготовил Михаил Шевелев. Следующая тема программы «Свобода в полдень». В России завтра пройдут шествия, митинги и пикеты под единым лозунгом «День гнева». Социальные движения вместе с политическими организациями, профсоюзами и экологами намерены протестовать против нарушений властями и чиновниками законов. Каждый участник будет отстаивать свои права, но объединятся все под лозунгом «Защитим институт собственности». Оппозиционные левые и правые партии в Москве уже отказались принять участие в «Дне гнева». Рассказывает Максим Ярошевский.
В Сочи пройдет митинг под лозунгом «В защиту потерпевших от беззакония, произвола, коррупции городских чиновников». На Сахалине круглый стол по вопросам состояния и защиты социальных прав жителей города. В Санкт-Петербурге запланирован народный марш гнева к Смольному и проведение митинга на площади пролетарской диктатуры. Москва намерена требовать отставки мэра Лужкова и его заместителя Ресина. В акции у памятника Маяковскому примут участие левые организации, свободные профсоюзы, общественные движения обманутых соинвесторов, экологи. Говорит директор Института «Коллективное действие» Карин Климан.
Часть активных граждан начинает действительно терять терпение. Поэтому день гнева, да, против беспредела властей. То есть месседж такой, что хватит нарушать свои собственные законы, хватит нам делать пустые обещания, отвечайте за свои слова. Если уж вы у власти, то отчитывайтесь. Перед нами. Первый лозунг, действительно, это власть под гражданский или общественный контроль.
Организаторы «Дня гнева» говорят, что впервые социальные движения объединили для участия в акции профсоюзы экологов и даже политические партии. На митинги и шествия в субботу принесут в том числе политические транспаранты и флаги партии, говорит лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов.
В Москве, на мой взгляд, мы такой вот прорыв серьезный осуществили. Если раньше были какие-то недомолвки, то сегодня мы пригласили для участия в акции все оппозиционные политические организации, начиная от КПРФ, заканчивая яблоками, либеральными организациями. Мы в этом не видим ничего страшного, потому что цели у нас сегодня общие. Как правильно сказано, власть под контроль граждан, и здесь всем найдется место. И даже могу сказать более, что в Москве и в ряде других регионах впервые достигнута договоренность о том, что политические организации будут использовать свою символику.
В Москве митинговать намерены у памятника Маяковскому. Власти города санкционировали мероприятие, вопреки тому, что главный лозунг у участников акции – Лужкова в отставку.
Конечно, в Москве мы будем очень жестко критиковать московское правительство, лично мэра Москвы Лужкова, руководителя стройкомплекса господина Ресина. По нашему мнению, губительную политику, которую они проводят, в результате которой Москва постепенно, к сожалению, становится городом все более неблагоприятным для проживания.
В столице примут участие в митинге протеста вместе с социальными движениями, свободные профсоюзы и экологи. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Ну а продолжение этой темы наш корреспондент в Пятигорске Лада Леденева попросила горожан ответить на вопрос, от кого зависит решение их социальных проблем.
Правительство, больше никто. У меня столько проблем. Кто? Я сам буду решать. Кто будет? Кто-то со стороны решит, а никто. Сам себе. И здоровье, и пенсия, и все, что хотите. Сейчас столько проблем, это конец света. Я получаю пенсию и завишу полностью от правительства. В правительстве должны сидеть люди, которые понимают людей. Больше ничего.
Ну, от наших правителей, от нашего государства. Цены поднимают, а пенсию не добавляют. Все дорожает абсолютно. Край наш хлебный. а хлеб дорожает. Мы бессильны, а уже молодежь должны выходить на митинги, нужно обязательно, нужно ставить вопрос, себя защищать.
То правительство, которое обещают, а уплывает от нас, уплывает все. Бывшая номенклатура, которая вовремя прибрала к своим рукам все богатства и все. Не знаю, кто там за спиной у Путина, Медведев. Я не верю, что это они, марионетки. Вот крутят, вертят, делают, как им выгодно, и все. Почему? Дают, чтобы не пищали, низа, мы все понемножку кушать. Ну что делать? Жить, крутиться, терпеть, конечно. А что мы сделаем? Самый терпеливый русский народ.
Все от правительства зависит, конечно, кому еще зависит. Ну что конкретно зарплата зависит, знаю, конечно, от хозяина, на которого работаешь. Я думаю, они делают, наверное, самим, что возможно, наверное. Не думают, что кто-то сделает, потому что опыт нам показывает, что нам никто ничего сам не сделает.
Единая Россия. Партия чиновников совсем не думает о народе. Мне не дали мою пенсию, которую я заработал. А дают подачки какие-то, всякие субсидии, всякое прочее. Мне нужна моя пенсия. Чиновники. Все они в Единой России, да. Я уже не способен бороться. У меня нет здоровья бороться для борьбы. Но если найдутся единомышленники из молодежи, мои единомышленники, конечно, бороться. Что же еще делать?
А вот от кого зависит, я не знаю. Я, наверное, слишком стара. Мы привыкли жить при советской власти. Трамвай стоил 3 копейки и хлеб 20 копеек. Вот сравните теперь. Вот я получаю пенсию 5010 рублей. А бабки такие же, как я, проработали еще тяжелее. С 14, с 12 лет получаю 2000. Мне больше нравится, как я жила при советской власти. Там порядок был.
От кого это зависит, это только от самих себя. Мы виноваты. Бастовать, выходить на улицу. Как обычно, выходим мы на эту площадь. А им плевать. А что сделаешь? Поевать, что ли? Выход есть. Выходить всем на баррикады, так будем говорить.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, от кого зависит решение ваших социальных проблем. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В 7 часов вечера в эфир Радио Свобода выйдет программа «Время гостей», и программа эта выйдет в прямой эфир из Киева. Тема программы – последствия экономического кризиса на постсоветском пространстве. В гостях у ведущего программы Виталия Портникова, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Программа «Время гостей» сегодня в прямом эфире в 7 часов вечера.
Крым. Октябрь 2008-го. Курортный сезон плавно перешел в политический. Возможны новые досрочные выборы. Русский вопрос для 1,5 миллиона жителей. Идея национальной автономии для крымских татар. Черноморский флот для Москвы. Специальная программа «Радио Свобода. Крымский фарватер». 26 октября в час дня. Повтор в 19 часов и в 2 часа ночи.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Летчики авиакомпании «Красноярские авиалинии» отказались выполнять рейсы из-за задержки заработной платы. Как сообщил глава профсоюза летного состава, задолженность по зарплате за август и сентябрь достигла 200 миллионов рублей. Авиакомпания «Далявия» за долгов с 1 ноября увольняет весь летный состав. В Рособоронэкспорте расценивают санкции США против компании как проявление недобросовестной конкуренции. Соединенные Штаты ввели новые санкции против 12 компаний из 8 стран, а также в отношении элитного подразделения иранской армии Корпуса стражи Исламской революции. Вашингтон обвиняет их в незаконной торговле ракетными технологиями и вооружением и в нарушении режима нераспространения оружия массового поражения. В Ингушетии похищена группа местных жителей. Как сообщили в МВД республики, в четверг поздно вечером несколько вооруженных людей в масках подъехали к игровому салону станицы Орджоникидзевская и под угрозой расправы увезли в неизвестном направлении от 10 до 15 человек. В Чечне в результате взрыва погибли двое военнослужащих, трое ранены. Хамовнический суд Москвы сегодня повторно рассмотрит вопрос о реабилитации расстрелянных в 1940 году в Катыни польских офицеров. Реабилитации добиваются родственники погибших. На азиатских рынках произошло резкое падение. В Южной Корее и Японии основные биржевые индексы снизились примерно на 10% до уровня 3-5-годичной давности. Падают котировки и на российских фондовых биржах. В Пекине сегодня открывается саммит 43 стран Евросоюза и Азии, главной темой которого, как ожидается, станет мировой финансовый кризис. В Загребе убит владелец и главный редактор хорватской газеты «Национал» Ива Пуканич. Он и еще один сотрудник издания погибли в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиль. Президент Израиля Шимон Перес считает, что мирный план арабских государств дает возможность урегулирования ближневосточного кризиса.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его подготовила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вторую часть программы начинаем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Этот выпуск подготовила Вера Володина.
Петербург. Единодушный протест против строительства ОХТ-центра в Санкт-Петербурге выразил Союз архитекторов России. По мнению архитекторов, эта стройка нарушит историческую застройку города, охраняемого ЮНЕСКО, и нанесет ему непоправимый ущерб. Протест направляется письмами федеральным властям и в Смольный. Москва. Greenpeace России выступил против возможного строительства в Московской области мусоросжигающих заводов и подготовил обращение к руководству страны с просьбой принять пакет законов для организации системы раздельного сбора мусора и вторичной переработки отходов. Обращение уже подписали 35 тысяч граждан. Петербург. Паромное сообщение между Петербургом и Хельсинки, возможно, будет регулярным. Городское правительство ведет переговоры о приобретении контрольного пакета акций финского оператора паромной линии, находящегося на грани банкротства. О покупке на равных паях власти договариваются с еще двумя частными компаниями. Речь идет о 3 миллионах евро. Паромное сообщение проработало не более 2 месяцев, поскольку доходы не покрывали затрат. Правительство города рассчитывает при помощи паромного сообщения многократно увеличить объемы морского туризма. Москва. Пропускная способность федеральных трасс вблизи столицы практически исчерпана, заявил на заседании областной думы руководитель подмосковного ГИБДД Сергей Сергеев. Он предложил ввести кратковременное ограничение движения в часы пик для грузового транспорта, составляющего до 1/3 всего транспортного потока, а также обустроить стоянки и места отдыха для водителей.
В утренние часы мы вынуждены сегодня проводить разъяснительную работу с водителями большегрузного транспорта, особенно на федеральных дорогах, на дальних подступах, на границах области, принимая меры к тому, чтобы остановить поток грузового транспорта на 1-2 часа, для того, чтобы головные участки могли спокойно перевести граждан, которые следуют на работу или возвращаются с работы.
Петербург. Дворцовый мост исчерпал свой ресурс, но, как заявляет руководство мостотреста, пока его не будут закрывать на капитальный ремонт. Ожидалось, что произойдет это после того, как построят новый мост на Васильевский остров через остров Серный. Его должны были начать строить в этом году, но из-за кризиса сроки перенесены. А вот мост Александра Невского, вопреки слухам, находится в хорошем состоянии, по оценкам экспертов мостотреста. В Москве приступят к производству биотоплива из соломы, заявил Юрий Лужков, выступая на международной конференции «Альтернативные источники энергии для больших городов». По его словам, из 1 тонны соломы можно получить до 250 литров биоэтанола. Рассматривается также использование в качестве альтернативного вида топлива диметилового эфира. Столичный мэр сообщил и о планах сборочного производства электромобилей. Уже создается предприятие для испытаний таких машин. Новости Москвы и Петербурга, 24 октября, Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня из Москвы. Столичные власти намерены разместить дома быта, прачечные, парикмахерские, мастерские по ремонту в центральных тепловых пунктах и на первых этажах бесподвальных домов. Пункты ожидает реконструкция, а жильцов первых этажей – переселение. Так правительство собирается решать проблему нехватки предприятий общественного питания и бытового обслуживания. Москвичи лишь на 60% обеспечены подобными услугами. У микрофона вновь Вера Володина.
По заявлению руководителя Департамента потребительского рынка Владимира Малышкова, только реконструкция центральных тепловых пунктов снизит более чем на четверть нехватку торговых площадей и даст Москве 730 тысяч квадратных метров. План реконструкции пунктов, принадлежащих Московской объединенной энергетической компании, уже разрабатывает ее проектный институт. Из почти 9000 ЦТП 2000 ожидает преобразования, объяснил руководитель пресс-службы ОАО «МОЭК» Райфа Биткова.
В 2007 году по распоряжению правительства Москвы «МОЭК» был запущен проект реконструкции и обустройства более 2000 одноэтажных отдельно стоящих центральных тепловых пунктов путем их настройки и модернизации. Главная цель проекта – это экономия городского пространства путем многофункционального использования зданий ЦТП. Конечно же, центральные тепловые пункты сохранят свою коммунальную, скажем так, ориентацию, но и будут за счет размещения на них объектов социальной сферы обслуживать бытовые потребности горожан. То есть, если сегодня оборудование занимает порядка 120-180 квадратных метров, то новые установки, энергоэффективные, совершенно инновационно там, технологичные, смогут разместиться всего на 30-40 квадратных метров. И такая экономия пространства, она позволит переместить тепловое оборудование, а также обслуживающий персонал, либо в подвальный этаж, либо в отдельное помещение, а основную уже площадь центрального теплового пункта, надстроенная на этаже, займут, собственно говоря, вот объекты соцкультбыта.
Предполагается, что за 3 года этот проект потребует инвестиций порядка 50 миллиардов рублей. В результате в надстроенных ЦТП смогут разместиться около 1000 малых предприятий. А вот в процессе переселения жителей первых этажей хрущевок много непонятного. Житель такого дома на Карамышевской набережной Дмитрий Холодилкин.
Если будет вход у них там, даже черный ход через подъезд, это значит подъезд будет постоянно открыт, правильно? Это будет проходной двор, входи кто хочешь, бери что хочешь. Сам торговлей занимаюсь, вы сами понимаете, что аренда будет там тоже не слабая, и, соответственно, цены тоже веселые. Район, в котором мы живем, да, хорошо, в Мневнике, от которого 15 минут, и ты в центре города. Нас пытаются сейчас даже не первые этажи, а всех выжить оттуда, как можно и дальше заслать Бутово, Жлебино, Нахабино. Жителям первых этажей, которых будут разменивать квартиры и отдавать под магазины, я думаю, их будут засылать вообще неизвестно куда. Минусов больше будет от этого, потому что, во-первых, безопасность жильцов, остальных будет в подъезде нарушена. Для этого много есть подвальных помещений. Для чего первые этажи, я вот этого не понимаю.
Еще одно мнение Татьяны, владельцы квартиры в пятиэтажке.
Что многие люди, которые живут на первых этажах, им не нравится жить на первых этажах, и они были бы рады куда-нибудь переселиться на более высокий этаж. Если им предоставят какие-то хорошие жилищные условия, я думаю, людям это будет нравиться. Если худшие условия, то нет.
Оказывается, в Восточном административном округе уже занимаются отселением жильцов первых этажей жилых бесподвальных зданий. Но депутат Мосгордумы Сергей Митрохин к идее такого отселения относится с подозрением.
Это можно делать исключительно с согласия граждан. Если дом не подлежит реконструкции, а только первый этаж освобождается, то невозможно никого заставить переехать в другое место, если человек этого не хочет. Никаких законных оснований для этого нет. Надо будет договариваться, предлагать выгодные условия, это значит квартира лучшего качества, то есть стоимость этого мероприятия будет исключительно велика. И мне не кажется, что именно на это сейчас надо тратить деньги. Что же касается каких-то частных инвесторов, то привлекать их к этому вопросу довольно опасно, потому что они могут различными методами выдавливать людей из квартир с целью занять эти этажи. Поэтому этим должен заниматься город. Эти помещения выкупать, а потом их или обменивать на новые квартиры, а потом передавать инвестору. Иначе просто начнется процесс явного или скрытого изгнания людей, чего допускать нельзя. Сейчас власть идет сплошь и рядом на поводу у бизнеса, который расчищает себе пространство для извлечения прибыли. Много слышали всяких прожектов, о которых все потом благополучно забывали. Надеюсь, что и этот прожект окажется таким же пиаровским, потому что реально его осуществить практически невозможно без ущемления интересов людей.
Оценить масштабы предстоящего переселения пока не удалось. Предполагается, что в каждом из столичных округов есть, по крайней мере, по 50 таких домов. Как заявил руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков, гражданам жить на первых этажах неудобно в таких домах. И уточнил, что касается это тех пятиэтажных домов, которые не подлежат сносу, а будут либо реконструироваться, либо капитально ремонтироваться. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В эфире программа «Свобода в полдень». С 1 по 16 ноября в Москве пройдет второй международный большой фестиваль мультфильмов. Зрители смогут посмотреть 300 мультипликационных лент, которые сделаны авторами из 12 стран мира. С подробностями наш обозреватель Марина Тимашева.
С тех пор, как власть обратила внимание на демографические проблемы и стала давать большие деньги на все детское, в России появилось множество фестивалей для детей. Но на большой фестиваль мультфильмов, который включает в себя программы на любой рост и возраст, денег, видимо, не хватило. Их выделил фонд Михаила Прохорова. Фестиваль действительно большой. В нем принимают участие 300 коротких и 6 полнометражных фильмов из 20 стран мира, от Ирана до США. Под просмотр задействовано 12 кинотеатральных площадок Москвы. У фестиваля есть рубрики «Премьеры», то есть фильмы 2008 года, «Победители», картина лауреата международных фестивалей, «Имена», ретроспектива звезд мировой анимации, «Школы», фильмы молодого поколения режиссеров, «Страны», тематическая подборка программ, посвященных одной из стран мира, архив, сборник старых и редких фильмов и еще другие. Отдельная тема фестиваля – эстонская анимация, говорит программный директор Дина Годер.
У нас есть, например, такая еще замечательная звезда мировой анимации Прит Пиарн, эстонский аниматор, который только-только что закончил новый фильм, и у нас будет мировая премьера. Кроме того, у нас будет большая выставка эстонской анимации, где частично кукольная анимация к юбилею студии «Нукуфильм» эстонской, и немного рисунков от Приита Пиарна. И там мы будем крутить просто полную ретроспективу. Вот все, что он наснимал за свою жизнь, туда можно будет прийти в галерею на Солянке и увидеть. Есть, например, у нас отдельная программа, которая называется «Школы». И там, в частности, будет программа учеников Хитрука. Причем, как известно, ученики у Хитрука, ну, просто всех поколений, да, начиная от Нарштейна, который с ним работал на своем мультфильме, и тоже себя считает учеником, и вплоть до ребят, которые сейчас выпускаются, потому что Хитрук свои там 90 лет продолжает преподавать замечательно. Точно так же у нас будут ученики Пиарна, потому что это школа эстонской анимации, это школа Пиарна. И эти ученики не только эстонцы, это ученики еще и финны, потому что он много лет вел, собственно, факультет анимационной Финляндии.
Большой фестиваль мультфильмов откроется показом первого в истории кино полнометражного мультипликационного фильма «Приключения принца Ахмеда». Он создан в силуэтной технике в 20-е годы пионером анимации немецким режиссером Лотте Райнигер. А фильм закрытия фестиваля – полнометражная американская картина «Сита поет блюз», получившая за последний год огромное количество призов. Большой фестиваль мультфильмов рассчитан на зрителей, и именно они решат, кому будут отданы награды. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, похищена группа местных жителей, в том числе несколько сотрудников милиции. В Чечне в результате взрыва погиб военнослужащий, двое ранены. В Рособоронэкспорте расценивают санкции США против компании как проявление недобросовестной конкуренции. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас новости экономики, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз кредитных рейтингов России со стабильного на негативный, оставив без изменения сами рейтинги. Всего месяц назад этот прогноз был снижен с позитивного до стабильного. В сообщении агентства отмечается, что пересмотр прогноза отражает вероятность снижения рейтинга, если затраты российского правительства на оказание поддержки банкам увеличатся в условиях возрастающего оттока капитала, поскольку из-за этого снижается доверие к финансовой системе и монетарной политике государства. Международные или золотовалютные резервы России за период с 10 по 17 октября сократились на 14 миллиардов 900 миллионов долларов, или примерно на 2,8%, до 515 миллиардов 700 миллионов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, с середины августа, когда международные резервы страны достигли максимального уровня 597,5 миллиардов долларов, их объем снизился уже почти на 14%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 1 триллион 900 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Объем беззалоговых кредитов, привлеченных коммерческими банками в ходе второго из намеченных аукционов, составил примерно 33 миллиарда рублей или в пересчете более 1 миллиарда 200 миллионов долларов, что составляет только 8,25% суммы, предложенной Центральным банком России. В аукционе участвовали 44 банка из 116, потенциально имеющих такую возможность. По результатам первого аукциона, состоявшегося три дня назад, 84 российских банка привлекли почти 390 миллиардов рублей, или в пересчете более 14 миллиардов долларов. Тогда это составило около 55% суммы, предоставленной Центральным банком. Объем заявок, поданных российскими компаниями и банками в Государственный внешэкономбанк для рефинансирования взятых ими ранее зарубежных кредитов, составил уже более 100 миллиардов долларов, сообщил руководитель внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Эта сумма вдвое превышает объем средств, выделяемых на эти цели государством из своих валютных резервов. Согласно вступившему на днях в силу закону, их объем составит до 50 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 98 копеек, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 57 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Завершает нашу программу выпуск новостей спорта. Ко мне в студии присоединился Олег Винокуров. Но, насколько я знаю, Олег, начнем мы с репортажа со вчерашнего матча Кубка УЕФА.
Ну, конечно, матч этот так интересовал вас сегодня, Михаил, вот с утра в 9 часов, что...
Он, кстати, интересовал меня еще вчера, я внимательно его смотрел.
Ну, конечно, матч получился увлекательным. Если вдруг кто пропустил, я напомню, что ЦСКА в рамках первого тура группового турнира Кубка УЕФА принимал испанскую команду Депортиво Ла Корунья и крупно выиграл 3-0. В самом начале Алан Загоев забил два гола подряд практически, а во втором тайме уже Вагнер Лав поставил победную точку. Ну и на этом матче, разумеется, побывал наш корреспондент Игорь Швейцер. Вот благодаря ему мы сейчас и узнаем, что думает, ну и он сам, и тренеры игравших команд вчера, вот что они думают обо всем этом.
Накануне матча против ЦСКА тренер Депортиво Мигель Анхель Латина назвал ближайшего соперника фаворитом группы. Чего в этих словах было больше, трезвого анализа или желания усыпить бдительность соперника, сейчас уже не так важно. Сама игра показала, что Латина не ошибался, хотя в плане комбинационных действий его подопечные смотрелись предпочтительнее той команды, которая в итоге крупно выиграла. Но это неудивительно. В конце концов, представители испанской премьеры – это всегда техничные и сильные команды. Однако ЦСКА не оробел, и в отличие от сборной России, клуб из России смог максимально воспользоваться слабостями представителей Испании. По большому счету, их было две, но весьма существенные. Первая – неумение реализовывать свои моменты. Вторая – небрежность при обороне своих же ворот. Все это в итоге вылилось в крупное поражение Депортиво при территориальном игровом преимуществе этой команды в целом. А вот как оценил победу своей команды тренер ЦСКА Валерий Газаев.
Прекрасная игра, красивый результат, и, мне кажется, все остались довольны. Депортиво очень хорошо контролировала игру, и команда вообще хорошая. В первом туре национального первенства Испании они обыграли Реал Мадрид дома на секундочку, поэтому сегодня, наверное, тот счет 3-0, который есть сегодня, это, ну, в первую очередь заслуга наших игроков. И мы очень тщательно подошли к этому матчу, поэтому команда Депортиво мне в целом понравилась, хорошая команда с техническими исполнителями. Наша команда просто сыграла очень здорово. И даже при счете 2-0 у них было. И некоторые отрезки времени, территориальное преимущество. Ну, во втором тайме, мне кажется, все вопросы были уже сняты. И по игре, и по счету.
Так считает Валерий Газаев, тренирующий ЦСКА. Как мы видим, он по-прежнему находит самым красивым в футболе результат. Немного иначе смотрит на итог матча и саму игру тренер гостей Мигель Анхель Латина.
Мы начали встречу хорошо, как, впрочем, и ЦСКА. Мы имели несколько возможностей открыть счет, но вперед вышел соперник, забивший красивый гол со штрафного. После этого он стал действовать более раскрепощенно. У нас и в дальнейшем были моменты для взятия ворот, но забить моя команда не смогла, и, по существу, москвичи одержали довольно уверенную победу. Я и раньше слышал об Алане Дзагоеве, забившем 2 мяча. Первый вообще классный гол, но и он, и следующий стали следствием грубых ошибок нашей команды. Депортиво вообще, на мой взгляд, слишком много позволил ЦСКА в атаке. Искусственное поле нам ни в коем случае не помешало играть, тем более, что такие поля одобрены УЕФА, и мы должны принимать это как данность. Единственное, что мне не понравилось, когда мы тренировались накануне встречи, искусственный газон Лужников оставался сухим, а перед игрой, после того, как мы провели разминку, его обильно полили, вследствие чего нужно было заново привыкать к его особенностям, в частности, к отскоку мяча. Я считаю, что хозяева арены должны были сделать так и вчера, поскольку мокрый искусственный газон оказался для нас неприятным сюрпризом. Что же касается игры соперника, я так скажу. ЦСКА хорошо атакует и хорошо защищается. При счете 0-0, однако, против этой команды вполне можно бороться. Но как только она выходит вперед, задача резко осложняется, поскольку наш соперник начинает играть в удобный ему футбол. Так и получилось. Уверен, что если бы нам удалось выйти вперед, а не ЦСКА забил бы 2 быстрых мяча, игра пошла бы совсем по иному сценарию. ЦСКА хорошая команда, но если вы спросите меня, могла ли она претендовать на что-то серьезное в Испании, то я отвечу так. У нас в Испании есть 6-7 очень-очень хороших команд, в то время как ЦСКА просто хорошая.
Так оценил игру своих подопечных и силу соперника тренер Депортиво из Ла-Коруньи Мигель Анхель Латино. И с ним в целом сложно не согласиться. В конце концов, его команда сейчас точно не входит в число тех самых упомянутых Латиной 6-7 элитных коллективов Испании. И поэтому победа армейцев выглядит вполне закономерной. Да и шансы их на успех в групповом турнире Кубка УЕФА, с учетом силы остальных соперников, кажутся весьма неплохими. Важно лишь, как отметил тот же Латино, чтобы ЦСКА всегда играл в удобный для себя футбол. Иначе результаты могут оказаться не столь успешными.
Ну вот таковы соображения нашего корреспондента Игоря Швейцера, а также тренеров ЦСКА Валерия Газаева и Депортиво Ла-Коруньи Микеля Анхела Латино после вчерашнего матча. Но я думаю, Михаил, вы согласитесь с тем, что Ла-Коруньи при такой игре вполне может... Ну, то есть ясно считается одним из тоже фаворитов группы наряду, я думаю, с ЦСКА. Ну вот тогда еще сообщим, что...
Что в других группах.
Ну, конечно. Ну, во-первых, мы еще даже про это-то не все сказали. Только остановились на матче чемпиона России. В смысле, как? Экс-чемпиона России. Ну, бывшего, в общем, действительно. И не чемпион он вовсе. ЦСКА, простите, Михаил, я оговорился. Так вот, тут еще же второй матч тоже со счетом 3-0 закончился. Поскольку во Франции Нанси выиграл у голландского Фейенорда с таким счетом. Ну, а пятая команда — это Лех из Польши.
Она не принимала, как и московский «Спартак», участие, потому что соперника ей не досталось, так как
вот
в группе
именно.
5 команд.
Да, вот такая...
Удивительно это поражение Фейенорда или нет?
Ну, я не знаю, мне казалось, что Нанси должна быть такая очень слабая команда, потому что она напоминает вот ту Тулузу, которая играла со «Спартаком» в прошлом году, тоже где-то там располагалась во второй, ну, в нижней части турнирной таблицы.
Где-то, да и лучший защитник у команды уехал в Петербург.
Ну да, защитник, конечно, может быть, это, правда, и стало усилением, я уж не знаю, честно говоря, судя по тому, как он играет в Петербурге. Ну, в общем, не знаю, что тут сказать, но мне кажется, на Нанси, видимо, явно в связи с ослаблением игры, ослаблением оборонительных порядков, решил играть в атаке, и вот выиграл 3-0 тоже. И любопытная группа.
Действительно, лучшая защита — это нападение.
Это давно уже известно до нас. Вот, ну а в группе D, как вы уже справедливо заметили, Спартак не играл, он вступает в борьбу со второго тура, но здесь тоже оба матча принесли успех хозяевам поля. В Италии Удинезе выиграл у английского Тоттенхэма, а в Хорватии Динамо Загребское нанесло поражение тоже вот голландскому клубу НЕК из Нейменгена 3-2. Так что, в общем, в этих двух группах, группе D и группе H, пока побеждают хозяева. Что, как вы понимаете, с турнирной точки зрения не очень правильно, потому что если все время будут побеждать хозяева, то тогда очень сложно будет определить победителя, сами понимаете. Тут должно что-то где-то произойти уж, или ничья там, или что-то.
Ну, все шансы у Спартака.
Ну, естественно, это только начало. Ладно, давайте уж в конце скажем еще про другие спортивные события важные. Ну, самое важное, конечно, это матч за звание чемпиона мира по шахматам между 14 и 15 обладателями этого титула, россиянином Владимиром Крамником и индийцем Вишванатаном Анандом. Вот седьмая партия открыла вторую половину матча. Белыми фигурами играл Ананд. Ничья на 36-м ходу и счет 5-2 в пользу индийского гроссмейстера. Еще вот 5 партий остается. Вот на протяжении этого отрезка Крамник должен спасти матч, ну, если, конечно, это ему удастся. Ну, а из российских событий отметим регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги. Там 3 матча состоялись вчера. «Авангард» выиграл у рижского «Динамо» 3-0, «Трактор» у «Атланта» 2-1, а «ЦСКА» у «Витязя» 3-2 по булитам.
Спасибо, Олег. Это был Олег Винокуров и новости спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». 25 октября в городах России пройдут акции социального протеста под единым названием «День народного гнева». Вот этой теме и посвящена программа «Час прессы». Ведет ее из Петербурга мой коллега Виктор Лизунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хороших вам выходных.
Крым. Октябрь 2008-го. Курортный сезон плавно перешел в политический, возможны новые досрочные выборы. Русский вопрос для 1,5 миллиона жителей, идея национальной автономии для крымских татар, Черноморский флот для Москвы. Специальная программа «Радио Свобода. Крымский фарватер». 26 октября в час дня. Повтор в 19 часов и в 2 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730.